Я вас категорически приветствую, Джон Александрович.
Дмитрий Юрьевич.
Форрест Гамп не сдается.
Нет. Он нас победит такой.
Беги, Форрест, беги! Так, поговорили про религию.
Еще была некая специфика в Соединенных Штатах 60-х годов, но об этом мы поговорим чуть позже. А теперь давай продолжим. Значит, мы никогда не кончим. Вот она поет.
Несчастная Дженни.
Все пускают ядовитые мужские слюни.
Совершенно откровенно сидит голая, но там какая-то нитка через задницу проходит. Да, ей начинают хамить. Форрест бросается в драку, уносит ее.
Она недовольна этим.
Да.
Она вообще ничем в этой ситуации недовольна.
Она всем недовольна.
Ну, потому что, когда ты приходишь в какой-то вот такой вот концертный зал, сама раздеваешься, выходишь с гитарой и начинаешь петь проникновенную песню, ну, я не знаю. Это такая немножко... Вот это вот на самом деле такая немножко русская, российская тема. Раздеться, накраситься, прийти кому-то, сесть на колени, раздвинуть ноги и ему, и себе, а потом сказать, а ты знаешь, у меня сегодня мама умерла.
Угу. Похоже.
А да. Когда человек, к которому ты пришла за деньги, почему-то не заплакал и не стал покрывать твои руки поцелуями.
Вот же гад какой.
Да какой же... Все вы, мужики, одинаковые. Никакого вам только одного нужно.
Да, да.
Ты пришла... Я не то, что сейчас... Я сейчас похож на обитателя этого там зрительного зала. Я не такой, я не такой. Но здесь мы должны понять, что, конечно, кукушечка у главной героини уже присвистнула. Она не идет никуда, она не идет работать, машинисткой, секретарем, помощником редактора, няней она не идет, она не хочет работать учительницей, она не хочет никем, она хочет пасть на дно.
Ну, до того она ему объясняла, когда он там нечаянно кончил. Она ему объясняла, что она хочет выступать на сцене, она хочет славы, чтобы все там преклонялись перед ней. Да,
а здесь не получилось.
Это, так сказать, элемент, да, вот я на сцене.
Целый зал Ванштейнов. Все продюсеры.
Да,
это кастинг.
Нахер ты здесь, кому нужна?
Слушай, мы с тобой забыли совсем сказать. Это же фильм 94-го года, да?
Да.
Знаешь, какие конкуренты были? Он же Оскара получил, да, в 90-м, уже получается, в
95-м году. Криминального чтива.
И «Побега» из «Шоушенка».
Да.
Вот было время,
это
когда три фильма, а на самом деле, ну, правда, слава богу, по другой номинации. Слушай, а «Утомленные солнцем» когда «Оскар»-то получил?
Понятия не имею.
Вот, по-моему, вот что-то такое, вот именно в это самое время. То есть, вот четыре блокбастера, «Утомленные солнцем», в первую очередь. Потом, значит, «Побег из Шоушенка», «Форрест Гамп», «Криминальное чтиво». Вот в один год американская индустрия три абсолютно гениальных фильма. Потому что «Криминальное чтиво» вообще создало современное авторское кино. Тарантино в этом плане...
Он был очень сильно расстроен, что его обскакали, не дали, блин. Это...
«Побег из Шоушенка» – лучший фильм всех времен и народов. Не я, правда, это сказал почему-то.
Прекрасен. Да.
Он прекрасен. И «Форрест Гамп». И вот попробуй выбрать лучший фильм. Вот задача была у киноакадемии.
Оттуда была отличная, лучшая переводческая шутка. Тебя как зовут? Спрашивают Моргана Фримена. Меня зовут Рыжий, Красный или Ред, в зависимости от перевода.
Вот.
Отлично.
Да.
Рыжий, Красный или Ред.
Здесь она, значит, без вещей, без всего, в каком-то плаще, по-моему, на голое тело, судя по всему. К какому-то совершенно чудовищному водиле машет рукой, водила останавливает. Водила спрашивает: «Те куда, детка? Те куда?» Ну, я обычно так спрашиваю. «Те куда?» Она говорит: «Мне все равно».
Угу.
Это значит, что поездка будет очень интересна. Очень интересна. Это в свое время... Сейчас об этом не модно. Не надо осуждать жертву.
Ой.
Надо осуждать только преступника. Друзья мои. Я не юрист, в отличие от Дмитрия Юрьевича, и не сотрудник, и никто.
Я дипломированный юрист.
Да, да, да. Но я четко знаю, что есть виктимное поведение. Когда человек выходит на улицу в бикини, начинает это бикини снимать. Это происходит в пятницу в Махачкале напротив мечети. Мы не будем осуждать жертву.
Ни в коем случае.
Ни в коем случае. Мы просто скажем, что поведение жертвы является виктимным. Жертва хочет, чтобы с ней что-то произошло. Иногда она хочет, эта жертва хочет осознанно. Хочу, чтобы меня убили. Полицейское самоубийство.
Да. Виктим – это по-русски жертва.
Жертва. Да. А бывает так, что человек не формулирует, но подсознательно он этого хочет. Когда я, даже я сейчас надену плащ на голое тело, остановлю машину и скажу, отвезите меня куда хотите, скорее всего, я огребу. Рано или поздно это случится, к огромному сожалению. В общем, печально. Вот здесь прям очень грустно.
Да, тут тоже диалоги смешные, трудно переводимые на русский язык.
Ну, главный смысл – я во Вьетнам уезжаю. Угу. Меня, наверное, он этого не говорит, но подразумевает, что меня могут убить, ранить, покалечить. Она говорит, береги себя. И садится. Человек говорит, береги себя, а не бережет сама себя.
Угу. Вот. Такая она оригинальная, да.
Прощание с мамой очень трогательное. И наконец-то! Наконец-то летит вертолет. В отличие
Hello,
от
Вьетнам!
Да, да. В отличие от апокалипсиса, здесь один самолет пока летит.
Вертолет.
Вертолет, да. Ну, я и не военный, да. Летит вертолет. Летит вертолет, в вертолете сидят последняя надежда американской военщины, Буба
и
Форрест Гамп. Вот, они летят, их везут. Вообще, вот богатая страна, двух салаг
на вертолете
везут в 4-й взвод. Форрест Гамп служил в 4-м взводе. Непонятно, какого там батальона, но неважно. Их везут на вертолете. Сколько они там этого керосина сожгли? Я даже не представляю себе.
Богатая страна.
И вот тут
обратите
уже
внимание, какие у них баулы.
Да, не, ну они, ну в общем тут да.
Наш советский Сидор вмещал примерно в 5 раз меньше, чем этот баул.
Тут у нас сразу будет реклама Будвайзера.
Да, да, да. Тут красота в расположении, да. Красота. Уже стало можно рисовать вертолеты. Фрэнсис Форд Коппола «Апокалипс Нау». Он там со всех Филиппин с боев с красными партизанами собирал с миру по нитке.
С японскими забытыми самураями.
С лейтенантом Анодой.
Да, там все вообще на Филиппинах. Там еще люди какие-то людоеды живут.
С арбаканами же.
Они охотятся на японских ветеранов. А японские ветераны уничтожают коммунистов.
Просто так не даются.
Да.
И там вертолеты были вот сбору по сосенке собраны. Здесь нарисованы одинаковые эти Хьюи, кто они там, блин, да. И вот американские солдаты. Здесь они играют в карты. Обращаю, ты можешь представить в советской казарме игру в карты в присутствии хотя бы сержанта?
Да не, ну просто в ленинской комнате.
Да.
Да, да.
Это раз. А тут они жарят какие-то кукурузы, мясо, еще чего-то там. Ты знаешь, я только когда был дедушкой русской авиации, мог себе подобное позволить, благо аэродром большой, мог себе подобное позволить так, чтобы этого никто не видел вообще. Нормально у них там.
Не было ничего вкуснее, чем жареная картошка. Жареная. Там, да. Вот. Ну, здесь перед нами абсолютно стандартизированный Вьетнам, потому что, естественно, что сам в книжке там описано все правдиво. Я буквально в двух словах про эту часть книжки расскажу. Они туда приезжают не вдвоем куда-то там, в какой-то взвод. Вот. Они приезжают всем подразделением. И для начала, значит, их подводят к яме. Эта яма заполнена немножко водой. Им говорят, лезьте в эту самую воду. Они в эту воду полезли, и их стали из бронзбойта мыть, потому что они добирались больше месяца до этого Вьетнама. Они грязные, они потные, они вонючие. И их, значит, из бронзбойта фига, они в этой яме, значит, там мечутся, как крысы, а их, значит, добро пожаловать. И в разгар этого помывочного, значит, великолепия Вьетконг наносит массированный артиллерийский удар. Ни в одном из вот, фильмов 90-х годов Вьетконг не показан как высокотехнологичная боеспособная армия. Тут специфика такая. Я не пытаюсь пересказать то, о чем вы говорили с Климом Александровичем. Вот, но свое скажу, что Вьетконг – это была самая боеспособная армия мира тогда. Она превосходила по боеготовности, психологической устойчивости и в ряде случаев техническому оснащению, особенно артиллерии, они превосходили, конечно, армию Соединенных Штатов. Вьетконг наносит массированный минометный артиллерийский обстрел. Этих людей забыли в этой яме, потому что кругом хаос. Угу. Когда они из этой ямы выбрались, проведя там несколько часов,
да,
в момент, они увидели разорванных в клочья старослужащих, которые над ними издевались.
Не довелось им в яму попасть.
После чего они сидели в окопах еще день. В окопы, естественно, дождь и все прочее. И вот вдобавок ко всему меткий вьетнамский снаряд разнес офицерское, значит, уборную, которая здесь будет фигурировать.
Да.
Вот. И несколько тонн говна офицерского щедро оросило затылки, значит, этих прячущихся, жмущихся в эту жижу.
Угу.
Вот это Вьетнам. Вот это был Вьетнам, когда вот это все происходило. Здесь перед нами... Я люблю этот фильм, ну, да, скажу.
Да, да.
Перед нами абсолютно стандартный Вьетнам из некоторых американских фильмов. Когда все на расслабоне. Жетон, какие-то бляди, пиво. То есть, и только из зарослей, вот только в заросли углубись, там за каждым кустом сидят там какие-то...
Подлые вьетконги.
Вьетконги, там какие-то люки у них подземные. Ну, вот, да. Они отовсюду. Вот это вот немножко хищник.
Да.
И вот, вот
они это на деревьях.
Да, ведь, ну, кукушки финские, известные финские кукушки. Да. Вот, и все прочее. Враг должен быть необычен. В 90-е годы американцы поняли, что враг должен быть не очень человек. Здесь у нас вьетнамцев и не покажут.
Этих людей. Их вообще нет.
Да. Просто некая злобная сила. Инопланетянин это. Вьетконговец. Они все под покровом листвы ядовито-зеленого цвета или откуда-то из-под земли. Они не принадлежат нашему миру. И они...
Это не люди.
Не люди, конечно, да. Вот что чужое. Ну, в общем, все там. Да, дрожь, да, земли. Да. Откуда-то внезапно и так далее. А сам... Но повестка, связанная с Вьетнамом, требует доказать абсолютную бессмысленность этой войны. Любая война – это зло.
Бессмыслие.
Да, 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 да. Наиболее осмысленная война, если была у США во второй половине 20 века, это Вьетнам. Там США пытались остановить проникновение влияния Советского Союза. Вот, на неосвоенные, пока еще не до конца ограбленные американцами страны, они просто защищали свой огород.
Да.
У них не получилось. И поэтому сказали, а война была бессмысленная. Угу. Поэтому мы ее прекратили.
Угу.
Потому что она бессмысленная. Просто бессмысленная.
Чушь какая-то. А ну, когда начинали, осмысленная была, хотелось вот бы узнать.
Вот это Петро. И вот здесь мы видим, вот здесь мы увидим моего любимца лейтенанта Дьюи.
Сначала мы прочитаем какой-то PBR лендинг, ну, короче, что-то там, посадочная площадка.
Я не читал.
Альфа, я сам не читал. Альфа компани. Альфа компани – это рота, рота по-русски.
Альфа.
Рота альфа – это значит рота А, то есть первая рота. Второго – секонд 47th инфантри. Второго, не знаю, 2-47, что это такое, не поймем, да. Девятая пехотная дивизия, старые, надежные. То есть тут понятно, куда они приехали.
Ага.
В целом, да. И парни отправились. Ну, располага хорошая, видишь, тут дощечки лежат на случай дождя, чтобы по грязи не чавкали там, блин. Нормально все. Ну, Соединенные Штаты, все есть. Техника, шматье, жратва, даже пиво, блин, можно пить. Баба бесконечно рассказывает про креветок. То есть Форрест Гамп погружен в креветочную тему по самые уши. И тут выходит лейтенант Дэн. Лейтенант Дэн.
Он неформальный.
Опытный военный.
Он опытный военный. Он не яростный службист. Обращаю твое внимание, Дмитрий Юрьевич. солдатиков этих, вот все эти кошмарные негросержанты дрючили, насиловали с использованием оральных контрацептивов, надеюсь. Вот, целый год, по книжке целый год. Ну, в фильме, я думаю, несколько месяцев.
Угу.
Вот выходит некий персонаж, очевидно, что офицер.
Да.
Солдатики честь не отдают, по стойке смирно не стоят, потому что война, тут другая тема.
Угу.
Мы братья по оружию. Выходит, значит, ну, потом мы поймем, что это лейтенант. Вот, естественно, с туалетной бумагой, книги этого, естественно, нет, потому что это совершенно немыслимая тема, потому что если вы такие братья, и у вас тут Будвайзер до неба, эти самые, так сказать, стеллажи, это ты сказал, представляешь себе игру в карты в казармы. Я не представляю даже Будвайзера в советской казарме ни под каким видом. Здесь вот такое... И тут выходит, значит, с рулоном туалетной бумаги. Что могло случиться при таком богатстве? С туалетной бумагой. Сопрут ее, что ли, другие солдатики?
Он как это идет?
Я понимаю. Он из своего, из своей палатки берет туалетную бумагу, идет в сортир, а потом обратно.
А там ее нет?
Ну, не доверяет он. Понимаешь? Не до конца, не до конца.
Ну, да.
То есть, немножко здесь такая... Ну, для того, чтобы придать Дьюи...
Ну, они, видишь, миски бросают. Чисто.
А, ну, нет. Они видят, что выходит. Он говорит, да дойди. Тут надо перед... Ну, ты вспомни. Там перед любым, там, знаешь, дедушка там выйдет, вы кто такие? Вот. У дедушки, у него столько взысканий, что у него один погон просто оторвали. Уже другие все это... Вот. Может быть, он в цепях там прикованный, как Кощей,
да.
Как пенистый ясный сокол. Все такие, а ну, стоять смирно. Человек. Иди сюда, воин. Подойди ближе.
Американцев страшно веселит, что у нас в уставе. Все называются воины, то есть warriors. Вот что на самом деле так не может быть.
Он говорит, не надо, все нормально. Так, ну, абсолютно вообще римский, древнеримский красавец просто.
Да.
Тут туалетная бумага, здесь такая.
Обратите внимание, у него даже правильный офицерский загар.
Да.
Когда у тебя загорает голова и шея, и руки.
Но советский офицерский загар все-таки был до середины бицепса, а здесь он в майке алкоголички, вероятно, основная часть боевых действий проводит.
Но все равно смешно. Ну-ка, честь не отдавайте.
Да-да-да.
Говорит, есть... Вокруг сплошные снайперы, а вы сдадите офицера.
Обращаю внимание на нарушение личного пространства. Вот опять, зачем кричат сержанты? А зачем к тебе вплотную подходит человек по форме, да?
Да.
И начинает говорить, пойми. Это как, знаешь, это немножко Джим Хокинс и Израил Хэнс, не побоюсь этого имени. Руки Израиля. Подойди ко мне, мальчик, я кое-что тебе скажу. Вот это все уже не формат, уже просто все. Осталось только поцеловать их.
Да.
Вот так
Ты читал «Приключения Бена Ганна»?
Нет.
Где Израил Хэнс в отчаянную минуту, когда кто-то им там, кто-то их уже моржа этого, Уолрус назывался, да, уже кто-то их там вот в плен готов был взять. И только Израил Хэнс при какой-то невероятной качке из кормового орудия засадил им по рулю, и их не смогли взять. С тех пор я проникся...
А кто написал эту книжку?
Не помню.
Я сразу вспоминаю «Остров сокровищ», там мультик. Там есть, оказывается, песни, которые не вошли в мультик. И там есть танго Джона Сильвера. Я пою тем немногим, кто земные тревоги на спасительный остров решил поменять. Лучше быть одноногим, чем быть одиноким, когда скучно и грустно, и некому руку подать. Это такое вот танго. Однажды два фрегата что-то прижали нас, застали нас врасплох. Расстаться мне, ребята, пришлось с одной ногой. У них полсотни пушек, у нас их только две. Очнулся я, ребята, на тихом островке. Я пою тем немногим, кто земля. Вот здесь немножко такая тематика такая.
Тормозни, на одну секунду. Я сейчас я книжку пройду. Книжка «Приключения Бена Ганна», она была напечатана в... В журнале «Вокруг света», где дяденька автор объяснял, что его дети задрали, а что с кем было, а что куда, как. Он взял и написал «Приключения Бена Ганна» по фамилии Делдерфилд. Делдерфилд. Очень хорошая книжка. Откуда выясняется? Бен Ганн убежал вместе с корабельным доктором Ником. Он он был, тогда еще доктором не был, он врач какой-то был, «Скелет на острове», это вот как раз этот ник, там очень смешные подробности.
А кого ты хотел здесь увидеть?
Да, всем
епископа.
Настоятельно рекомендую, отличная книжка, здесь какие-то еще продолжения, но я не читал.
Господи, очень ты хорошо. Боже, слушай, вот я чем займусь, своими одинокими старческими вечерами.
Да. Итак.
Да. У нас здесь обстановка такого бесцельного расслабона. Мол, угу. Что мы здесь делаем? Мы поэтому, да. Скорее всего, мы и войну из-за этого проиграем, потому что мы просто не знаем, угу. Что мы здесь делаем. Вот. Мы очень сильные, мы очень мощные, у нас вертухи, напалмы там будут, там вагон, угу. У каждого по пулемету, все такое, да. Прочее. Но против нас мы сами. Потому что если бы мы знали, за что мы воюем, то, конечно, мы все бы.
В общем, бардак, расслабон. Там, кстати, когда вертолет летит, если я правильно помню, там звучит песня группы Creedence, Fortunate Son. Как там мне? Нет у меня богатых родителей, я вот загремел сюда.
Да. Вот. Ну, здесь вот он такой слуга царю, солдат. Отец солдатам.
Да.
Вот. Он хороший, он мне нравится. Он, главное, что он здесь никаких пафосных речей не произносит, а просто говорит, не погибайте по возможности, да. И не вздумайте погибать. Дальше мы увидим следующее. Здесь, значит, да-да-да, он из семьи военных, где все погибали на поле боя. Я не очень понимаю, когда они успевали оставить потомство, потому что так, это все напоминает мне мою любимую историю, что а моего прадеда, когда ему было 3 года, расстреляли пьяные комиссары. Вот здесь, значит, их всех убивали. Их убивали во Вторую мировую, в Первую мировую, во время гражданской войны, во время войны за независимость. И вот таким образом Manifest Destiny, я прошу прощения за свой акцент, вот тут показывают все эти смерти бесконечные. А, кстати, за конфедератов воюют, обращаю ваше внимание. Вот. Здесь, в общем, этот человек ориентирован на героическую смерть. Потом это у нас проявится. Он не то чтобы не хочет жить, но он понимает, что против судьбы не попрешь. Значит, и моя череда, моя пора. Вот дальше он идет в сортир. Обращаю ваше внимание, на сортире флаг Вьетконга. Вот это флаг Вьетконга. И здесь, вот тут опять загадка для меня, в условиях того, что у них столы, в условиях того, что у них барбекю и все такое прочее, сортир я оцениваю на 2 с минусом, потому что это сортир абсолютно некомфортный, он маленький и он хлипкий, в нем он неуютный, потому что для этого дела...
Это, поговорим. Между прочим, офицерский сортир.
Да, да, офицерский.
Не шалей, валяй.
Да, вот. Мало того, что оттуда воруют туалетную бумагу. Ну, может быть, агенты Вьетконга, я не знаю, что там происходит.
Засланные.
Вот. Так добавок ко всему, мимо ходят люди. Вот не хочу погружать вас в мир своих, так сказать, проявлений. Ну, блин, ну это стрём.
Вот. Конечно. Оно где-то вообще посреди лагеря.
Да, да, да. Просто градообразующий.
Да. Объект.
Казармообразующий объект. Но должно быть как-то уютнее, чтобы закрыто все было. А тут как-то всем ветрам, ну, не знаю. Ну, а дальше вот да-да-да. Опять идет у нас абсолютный набор штампов, стереотипов. Вот они куда-то цепью бредут. Они прочесывают рисовые поля.
Да. Тогда у вьетнамцев не было мин в достаточном количестве. Я там был. Под Сайгоном, который Хошимин, да, там это где железный треугольник у них там был, где деревня Ку-Чи, где они под землей нарыли, приготовьтесь, 278 километров тоннелей на 12 метров.
Они готовились к наступлению.
Их по 10 тысяч там прятались, да, блин, да. Что-то вообще невероятное.
Если хочешь победить, ты роешь, а потом там боишься чихнуть. Лишний раз, чтобы тебя не услышали, чтобы вы не задохнули, чтобы все не обрушилось.
Да.
Вы хотите победить.
У них, короче, были там целая экспозиция возле этого Ку-Чи всяких разных ловушек. 80% ранений американские солдаты получали, попав в ловушку, где
с
внизу
бамбуковыми.
Колья, намазанные говном.
Да?
Вот такое.
Это называется народ сражается.
Да?
Народ сражается.
Там какие-то примитивные совершенно, дверь в избу открыл, а там на лиане висит пень, в которой опять бамбуковые палки острые заколочены, они в тебя прилетели, добро пожаловать в госпиталь. Мин у них не было, сейчас бы вы тут хер так ходили.
Ну, в общем, они, тут идет жизнь, эти проходят мимо жизни.
Мы все время гуляли. Да, они гуляли.
Они все время ходили. Это какое-то патрулирование. Вот да. Они идут по очень хорошо уезженной катанной дороге.
Да.
Просто дорога отличная. У нас таких. Вот. Они бредут, ну, вероятно, выполняют какую-то боевую задачу. Сейчас, значит, будет видение лейтенанту о том, что откуда-то вот здесь. Сначала я думал, что он какую-то растяжку увидел.
Нет, тут важная шутка была. И мы все время искали парня по имени Чарли. Да, на всякий случай, вьетконг – это ВИ-СИ сокращенно. ВИ – это Виктор, ну как у нас, Анна, Мария, у нас был дежурный, у него была фамилия Дам.
Дам?
Да.
Из Питера, что ли?
Дежурный Дам, слушаю, как Дам, как? Дмитрий, Анна и две Марии на конце. Всех все время веселило, да.
Хорошо.
Вот. Соответственно, вот Дмитрий, Анна, ВИ-СИ, вьетконг, это Виктор, Чарли, буквы так называются. А, ну, поскольку Форрест Гамп тупой, то он считает, что это
а
имя.
А я этого не знал, кстати.
Что они ищут какого-то Чарли.
Да. Я почему-то думал, что они называют Чарли из-за того, что вьетнамцы, они смешно ходили, по мнению американцев. Это... Вот, потому что они ходили в каких-то этих обрезках шин, ну вот это,
да,
у них, да, у них такая вот походка. Я думал, что это какая-то такая, типа, ну вот мы давайте врагу дадим какое-то название, там, типа, русский Иван, там, фрицы, там, фрицы, ну,
да,
это
да,
фриц.
Да, да.
Вот.
Это от, так... не, от вьетконга, угу. Точно тебе говорю, да.
Вот,
ну,
вот.
Это типа смешная шутка.
Да, смешная шутка. Вот, вот тут вот лейтенант идет первым. Вот.
Что тоже грамотно, да.
Безусловно. Да. Вот. Он только что орал на них, не отдавайте мне честь, потому что меня снайперы, значит, заметят. А вот здесь он, опа, все. И вот да. Они, раз.
Он секретные жесты, индийские.
Да. Мы говорили, откуда эти жесты, когда, кстати, да. Мы же...
Еще нет.
Да, еще нет, да? Хорошо. Ну вот, и вот здесь он, значит, вот за это время даже несколько...
Они как в детском саду. Он на них кричит, присядьте, суки, присядьте, блин, шепчет, руками машет. Вот. Наконец-то они присаживаются. Потому что никакой угрозы со всей очевидностью
нет. Да. Сначала я думал, что он ищет какую-то растяжку. Потом понял, что не растяжка, а ему там что-то померещилось. Вот-вот-вот что-то.
И вот он ползет. Ну, то есть, он играет. Он играет в то, что вокруг опасность, а, соответственно,
да.
Они ходят, и ничего им не грозит. Вообще ничего. Это было не так. Валили их там.
Извини, вот сейчас, говорит, а тут, говорит, у нас, говорит, вообще лучшие люди были.
Да.
Это очень смешно. Тут я ржал, там просто...
Best young man served
да,
in
да,
this
war. Да-да-да, лучшая молодежь. Оха, Даллас и Феникс. И Феникс. Вот там вот это демон
лучший, да. Кливленд из Детройта.
Из Детройта.
Название городов.
Да, да, да.
Так сказать, блин. Кливленд.
Детройт – это самый негритянский город на территории США теперь.
А это Текс. Явно из Техаса.
Из Техаса, да. Ну, по роже видно, да.
В общем, никто ничего не понимает.
Что? Что такое?
Что там такое, блин. Не помню, откуда был Текс. Это тоже шутка, потому что всем понятно, что он из Техаса.
Из Техаса, да.
Техас по-английски читается Texas, не Техас, нет.
Ничего, говорит. А, все, ладно.
Да.
Ничего.
Пронесло.
Пойдемте дальше. Да.
И идут дальше. Четвертый взвод. Встать. Still got 10 clicks to go to that river. Click – это значит километр. Почему у них там мили, а в армии километры, я понимать отказываюсь.
Я Правда. Вообще, честно говоря, не очень понимаю, почему они держатся вот до сих пор за эти ярды.
Ну, там столько вот, всего это на это завязано, что, наверное, невозможно.
Ой, ты знаешь, японцы, ну, бог с ними, с японцами. Ну, в общем, для меня это по-любому загадка, потому что англичане – родоначальники этой хабалы.
Угу.
Объясню, в чем дело. Значит, Великая Французская революция сделала, перестала считать человека мерилом чего бы то ни было. И мерилом стал парижский меридиан. Соответственно, у нас появляется метр, определенная доля этого парижского меридиана. Когда только скомпоновали метр, тут же сделали стеклянную трубку определенного диаметра, длиной, как мы теперь понимаем, в метр, налили туда воды, взвесили, появился килограмм. Ну и масса всякого такого. А до этого Европа считала, что надо все мерить в человеках. И вот появляются все эти дюймы,
идиотские, да.
Все эти футы, все эти ярды,
сожжение там,
локти,
да.
Вот, и прочие красоты, которые, ну, в общем, довольно. И вот англичане отказались. У англичан все уже в километрах. Mm-hmm. Англичане отказались.
Англичане,
ну, да. Просто уж. А американцы по-прежнему в этих милях. Меня это безумно раздражает. Потому что я ехал с адской скоростью 85 миль в час. Ну, там читаю.
Ну, давай пересчитывать. Было 100 градусов по Фаренгейту.
Да, ядрить. Да, ё-моё. Да. Это раздражает. Это моя претензия к ним. Моя претензия.
У нас оно живет в сантехнике только там.
Слушай, я так понимаю, это у них вот этот опиум, тут вот, морфий. Вот это вот, вот.
Я думаю, что это какая-нибудь это, как, либо репеллент от насекомых. Либо что-то руки мыть, я так думаю, не знаю.
Ну, что-то там, в общем, у них вот такая вот какая-то
да.
Резинка на каске.
Вон, смотри, там базуку несет, всякого там нагружено, он же не курит.
Фу. В общем, наиболее ценные вещи на каске надо носить.
Да.
Вот, да.
И написать на ней «Born to be wild».
Да, да. Вот. Ну, и вот тут вот, да, он полез в нору. Это вот к вопросу о всех этих партизанских лазах.
Да, и все 278 километров. Туда можно было залезть. Я лазил, но, во-первых, они все сделаны под вьетнамцев. И норы прорыты, и дырки сделаны. Дырка – это там, значит, отверстие. На земле лежит деревянная крышечка, вот такая, засыпанная листьями, жухлыми в джунглях. Джунгли не похожи на то, что я представлял себе всю жизнь. Там как-то очень пусто и вообще очень много сухих листьев лежит. Так вот, залезть туда можно, только подняв руки вверх, чтобы у тебя это, плечи не мешали. И залезть туда может только вьетнамец ростом в 1.50 м. Ты не пролезешь ни под каким соусом. Там сбоку сделана одна нора, ну, куда европейцев запускают, ну, может, и американцев, где белый человек может протиснуться. Очень тесно и неприятно там вообще так вот. Они такие, такие вот. Это прорыто в земле, которая в определенный сезон она мягкая, а в остальное время она как бетон, ее вообще не соскребешь. Вот. Они вели бои, так сказать, запускали туда людей убивать вьетнамцев. У вьетнамцев опять все было примитивно, там висело, по ходу вот ты туда ползешь, а наверху висит кусок бамбука с крышечкой, а внутри сидит ядовитая змея. Ты проползаешь, она тебе за шиворот выпадает. Ну, ты потрогал, и вот она выпала. Змеи пользовались там со страшной силой. Запускали туда американцы только латиносов, потому что латиносы маленькие, низкосраки, и они могут туда пролезть. Форест Гамп, который 2 метра ростом, что, ну, понятно, тут только жопа торчит, в общем-то. Дальше не
пришли. Ну, вот он, значит, с Кольтом М-11 да. Полез туда, но, вероятно, всех убил.
Да.
Вот они опять, да, опять рис, пошел дождь, который
да,
шел.
Тоже отличная шутка. Шутка. Однажды пошел дождь и шел 4 месяца. Смешно.
Вот. В нашем переводе 8 месяцев, чтобы не было в Моритане. Нет.
Да, да, там.
В нашем переводе то, что дождь, я думал, нифига.
Я себе. Тебе вот просто для смеха. Просто для смеха.
Четвертый взвод, подъем. Ваша задача на счет 10 быть уже у реки.
На счет 10 быть у реки. 10 кликс – это на счет 10. Ну, прикольно, да. Я люблю. Люблю я переводы как таковые.
Ну, в общем, идет дождь. Дождь, как и в Шотландии, сверху, сбоку и даже иногда снизу.
Снизу, да.
Смешно. Когда ветер, это правда.
Да.
Параллель. Их поливает. Главное, говорит, меняйте носки, говорит лейтенант. На каждом привале. Это гениально, потому что у них портянок-то нашего мега-изобретения не было.
У вот. Тебя все сгниет. Просто сгниет.
Траншейная стопа это вот да, хрень да. Называется. Я видел, к сожалению, что такое траншейная стопа. Просто вот подошва у тебя, ну, твоя естественная кожа.
От воды.
Она просто отваливается, вот отслаивается. Чудовищно. Не то, что ходить, сидеть невозможно. То есть, все, ты не пригоден ни к чему. У тебя отслаивается подошва. иногда частями, иногда вот так. Это очень неприятно.
Ну, в кирзачах-то тоже, и в портянках. То есть, если действительно
жарко... Я хотел немножко патриотизмом позаниматься.
Да, если действительно жарко, то надо, во-первых, регулярно сапоги снимать, портянки проветривать, сушить и всякое такое. Только у тебя кожа на ногах от обильно выступившего пота и быстро высушенного, она как пергамент становится. И может полопаться.
Полопаться.
А потом не заживает, потому что там тепло.
В армии ничего не заживает. В армии поцарапаешься, и эта штука будет...
Почему? Это отсутствие витаминов? Или
я что? Не знаю, почему.
Или я общая, не знаю, так сказать, обстановка. Какой-то, я помню,
когда... Какой-то фурункулез там, какие-то...
Да,
какая-то такая тема.
Я помню, когда вернулись, так сказать, и что-то помню, зашел в какой-то компании разговор относительно того, да, какие удовольствия. Какое самое большое в жизни удовольствие, я не задумываюсь, сказал, портянкой между пальцев чесать. Повисла неловкая пауза. Я говорю, я вижу, вы не служили, да?
Этой шуткой мы обыгрываем микозное поражение ног.
Да.
Когда ты чешешь, и клочья...
А ты все равно чешешь.
Белый, мертвый, гниющий кожи, не знаю, какой она там, она разлетается, там уже краснота выступает и все прочее, остановиться решительно невозможно.
Невозможно. Такой кайф.
Следующее, я это все твои слова, я вспоминал тогда, когда на тропическом острове я словил солнечный дерматит. У тебя не было такого?
Нет.
Объясняю. Внезапно ты понимаешь, что ты заразился проказой.
Господи.
Ну, просто какой-то... Или как какие-то там насекомые в тебя проникли, отложили личинки, потому что у тебя вся спина покрывается сначала пузырьками, потом нарывами. Это все страшно чешется. А ты до этого ходил в местную турецкую баню, и там и прикоснулся вот, к стене, и все. Ничто не помогает. Я заливал все это дело виски, ну, спиртом, я имею в виду, одеколоном. Только хуже. Чешется адски. Чешешь, ну, в общем, жуть. Вот. Это солнечный дерматит. Позагорал, что называется, на ласковом солнышке.
Кошмар.
Для мнительных людей, таких как я, это все, это гибель. Просто гибель. Вот. Самое интересное, то, что мы сейчас... Прошу прощения. То, что мы сейчас воспринимаем как какой-то кошмар, ужас и смрад, и это... На протяжении всей жизни человечества это были естественные условия. Угу. Мы настолько изнежились в городах, что теперь для нас вот это все представляет... А люди жили так тысячелетиями. Вот, подгнивая,
немножко,
подванивая,
немножко.
Вот, расчесывая...
Любили друг друга, да, не беспокоит, блин, в отличие от вшей. Блин.
Ну, если мы говорим про вшей, давайте вспомним... Мои блестящие выступления, то есть про Китай. Вот. Как возникла Вселенная? Великий великан разорвал великое ничто, и появилось небо и земля на две половины.
Угу.
Это так обыгрывалась фраза Лао-цзы о том, что ничто рождает два. Два рождает три. А три рождает 10 тысяч. И люди в Китае столетиями медитировали под эти очень мудрые высказывания великого Лао-цзы. А потом крестьяне сказали, а что тут думать-то? Сначала было ничто. Это ничто с помощью великана родило два – небо и земля. Этот великан стал соединять все, и разъединять, и соединять одновременно.
Угу, угу.
Вот три. И это три родило вот все, что мы видим, 10 тысяч. И вот тут, вот среди всего этого, всей этой космогонии, тончайшего китайского интеллектуализма, я это говорю без иронии, да. Звучит следующее. Из глаз великан... А, великан лопнул, понятно, от натуги. Вот. И люди понимали, что это значит лопнуть от натуги.
Да.
Из глаз появились озера, из бровей появились леса, из ногтей появилось ну, что-то еще там и так. В общем, утилизирован был великан полностью. А из вшей, которые жили на великане, появились люди.
Безусловно, были вши. Это важно. Это не обсуждается.
Вот. Когда вот представляешь себе, что один, а ничто рождает два. Два рождает три. Ну, а потом вши.
Тут, конечно, ошибка какая-то, на мой взгляд. Потому что великан-то, видимо, был для того, чтобы порвать, блин. Ну, то есть, их уже было три.
Вот и ты вступил на скользкий путь комментирования великого Лао Цзы.
Молодец. Видишь, как это? В общем, Форрест Гамп под плащ-накидкой строчит письма своей Дженни. Не каждый день, но почти каждый. То есть, ясно, что каждый.
Понимаешь, они вот бродят, наматывают то все, а ведь за ними ходит какой-то почтальон.
Да.
Вот, полевая почта. Потом, когда эти письма ему вернутся, мы увидим, что это никакие не треугольники.
Да.
А там просто обалденные конверты. Они разнообразны. Эти конверты необходимо где-то покупать. Если он вот такая пачка писем, он
у тебя
писал.
Есть деньги. Тебе продают конверты в том, кроме пива и стейков.
Да, я не удивлюсь, если на вертолете все привозили. Да, да, не суть. Да. Теперь мы видим фургон, куда, да. Значит, привезли. Это вот, вот эта вот тема, которая мне очень нравится. Эту девочку насиловал отец.
Да.
Отца куда-то, значит, убрали.
Утилизировали, да.
Вот и полиция. Видно, по решению суда отвезли девочку какой-то.
Тетеньки, бабушки там, да.
Или тетеньки, сестра да. Там. Ну, в общем, к родственнице. Была, да. Родственница без затей. Живет просто в фургоне сгнившем. И мы смотрим. Ее отвезли, ей там было лет там, 7-8, ну, судя по.
И вот она уже выросла.
А в таком же засранном этом... Тут сортир, естественно, где-то яма.
В кустах, да.
Ну, да и понятно. То есть, где девочка моется, где девочка делает гипотетические уроки, где девочка проникает... Где девочка научилась играть на гитаре, мне страшно подумать. Цыгане, что ли, мимо проезжают. Ну, в общем, девочка в этом фургоне не терялась. Она выросла красивой. Она где-то моет голову. У нее маникюр и все такое прочее. То есть, вот такая вот девочка смогла выжить. Фургончик Элли, вспоминаем, Дороти, это отсылка Амаш, там да, все да, что да, угодно. Да. Вот. И она садится к хиппи. Тут уже очевидные, значит, хипари.
Волосатые,
какие-то.
Да.
Вот, очевидные хипари. Это люди, которые не хотят ехать во Вьетнам,
да.
Лазить по дырам и ловить змей.
Еще работать не хотят.
А главное, что в этом нет нужды. Вот.
Да, 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 да.
Вот то, о чем я говорю. Праздность, то есть то, что раньше было доступно.
Мать всех пороков.
Да. А кроме того, праздность была деликатесным товаром только для элиты. Только аристократия могла предаваться праздности. Все остальные без затей. За миску гнилой брюквы должны были...
Просто сдохнешь с голоду.
А здесь современная цивилизация может позволить, что люди, не работая нигде, не занимаясь ничем, живут, у них есть деньги на наркоту, на бензин.
Прекрасно себя чувствуют.
Да, и они вас... А потому что они востребованы. Они востребованы. Вот фермер не востребован, он не интересен, ему никто не будет платить деньги. А здесь это в полный рост все происходит. И здесь мы плавно переходим к теме, что именно 60-е годы, то, о чем я хотел сказать, это создание вот этих всех замечательных музыкальных фестивалей. Немыслимо раньше было, хотя бы вот 10 лет назад, там, 50-е годы, чтобы толпы людей съезжались в какое-то чисто поле.
Вудсток.
Вудсток – это история, которую я очень люблю. Это история колоссального коммерческого про... Вот, потому что законопослушные, богобоязненные власти запретили проведение такого шабаша на городской земле. Этого не будет, сказали городские власти. Тогда нашли фермера, который жил, вероятно, примерно вот этой халабуде. Дали ему денег, и он выдал им вот это самое поле. И на это поле столпилось гигантское... Ну, что такое Вудсток, рассказывать не буду, вы все знаете. Деньги они не окупили, но как только стали показывать, как вот подобного рода красавцы с этими волосами, обдолбанные просто, как угашенные. Сычи, угашенные просто сычи, валяются в грязи, совокупляются без, ну, все, всеми возможными способами. И выходит Боб Марли. Там же Боб Марли, да,
пел? Не помню.
Вот это все.
Джимми Хендрикс, да.
А что Боб Марли-то его назвал? Я лупа. А может, это был Боб Марли? А нет, а может, нет, там точно, по-моему, Боб Марли был. В общем, тоже там с этим надуй волшебного дракона. Угу. Вот. Все сказали: блин, какой же это крутояр. А давайте не будем больше ходить в консерватории.
Вот же.
Красота.
Интересно и красиво.
И как только вот эта тема стала востребована, тут же рыночек сказал: ребята, а давайте-ка мы это будем аккуратно продавать. И это стало очень активно продаваться. Эта среда породила не только великих музыкантов, не только специфическую культуру. Эта среда породила и чудовищного рода упырей. Может, вспоминали Чарли Мэнсона?
Мимоходом.
Вот. Вот Чарли Мэнсон был абсолютным хипарем по виду. Вот.
Собрал семью, у них это так называлось.
Да, симпатичных девушек,
да,
собрал.
По большей части.
Вот. Они там предавались разнообразного рода камланиям, заклинаниям.
Группин сексу в основном.
Я так это. Я называю, в общем, боготворили друг друга по очереди, а потом совокупно. Вот. Ну, а потом они зашли в дом режиссера Полански. И убили его беременную жену.
Шерон Тейт.
Да, которую Тарантино...
В художественном фильме «Однажды в Голливуде» какую-то спас. Херню заснял. Да. Но когда,
он ее не убил.
Когда фильме. Брэд Питт засадил, да, банкой из консервов кому-то в рожу, я все остальное я ему простил. А когда Ленчик выскочил с огнеметом...
Да, 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 да.
Откуда у тебя
деньги?
В сарае лежал.
Деньги отбились. Деньги отбились.
Отлично.
Отлично. Вот. Ну, в общем, девочку нашу увозят.
Да.
Вот. Девочку нашу увозят.
Понятно куда. К счастью, она едет, блин. Да, вот эти, да, вот, да, как там, я себя искала, ищи себя на работе. Блин.
Мы сейчас сведем счеты со всеми девушками, которые отказали нам в нашей настойчивой просьбе.
Да, нас это отказавшие забыли, не интересовали.
Мы сразу, а я помню всех.
Мы сразу...
Всех отказавших мне...
Ты как в анекдоте.
Я помню.
Бабушка внучку спрашивает, что, внучка, мальчики-то за тобой ухаживают? Ухаживают. Много. А ты поди им всем отказываешь. Отказываю, бабушка. Каждого вспомнишь. Каждого.
Дождь продолжается.
Да, они шли. Да, шли, да, и вдруг, да, дождь
прекратился.
Выключился, да.
Да,
и тут на них напали наконец-то вьетконгов.
Которых нет. Все которых прилетает, нет, да, из котов какого-то чудовищного Невермора.
Да, типа их никто не видел.
Да,
в общем, так они запрятались. Да.
В общем, здесь происходит истребление, прямо скажем,
личного состава. Да.
Вот, батальная сцена. Они пытаются отстреливаться из пулемета даже. Но, да, в пулемет, да, да, очень скоро прилетит, я не знаю что, но, в общем, их там разнесет.
Видимо, РПГ. Что-то там, ну, бестолково. Ведут себя бестолково. Ну, это... потому что все военные дураки. Ведут себя бестолково.
Вот. Трудно. Давай попробуем промотать, потому что хочется комментировать все на свете, что здесь происходит.
И, да, в общем, поступает известная команда. Мы ее тут уже неоднократно это повторяли. Он немедленно вспоминает, что ему говорила Дженни.
Беги.
Беги, Форрест. И он побежал. Вот. Обгоняя всех вообще, убегая от взрывов.
Понять.
Ну, нормально, да.
Я могу его понять.
Отступаем.
И здесь он ловит пулю...
Нет, потом.
А.
Получилось нехорошо.
Забыл друга.
Да, его друган, а, баба где-то там остался. И Форрест помчался. Но для начала нашел Текса, который он не знает откуда.
Странно, что не выстрелил.
Да, но... да, да. Вот.
Больше всего я боялся своих сослуживцев.
Еще бы, блин. Да. Да.
Friendly fire – это просто будни. Будни, будни. Да.
Хватает его и волочет. Поскольку он здоровый, бегать он умеет, он начинает по очереди всех вытаскивать. Одного, второго.
Уже перебинтованного.
Да, 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 да. Ну, может, сам, может, товарищ.
Голову.
Находит лейтенанта Дэн.
Ранен.
Лейтенант Дэн, будучи раненым, продолжает руководить боем, блин.
У него в левой руке, значит, пистолет, да. В правой руке у него телефонная трубка, и он, значит, там все говорит, нас убивают, немедленно да. Самолеты.
Оставь да, меня, да, да. Вызывает авиацию, короче, да. Кавалерию, как это у них говорят, да. Вызываю кавалерию, блин. В общем, и его Форрест Гамп утащил и таким образом спас.
Здесь
лейтенант
он...
Дэн отстреливается на скаку.
Он беспощаден.
Обзывает где тут? You chink, son of a bitch. Chink – это, ну, это китаец обычно. Ну, это узкоглазый по-нашему. То есть, лейтенант Дэн тоже немножко расист. Вот.
Форрест в этот момент, он, значит, он уже ранятый. Он уже ранятый. У него уже
пуля. Нет, он когда бабу вроде потащит. Или до того?
Нет, до...
И тут я почувствовал, как меня кто-то укусил.
Вот. То есть бегать и ходить вообще с пулей, вообще с поврежденной ягодицей практически невозможно. Говорю это, к сожалению, на личном опыте.
Да.
Там просто. И вот тут вот настала пора поговорить о лейтенанте Дэне, какой он был в книжке, ну, в двух словах.
Да.
В книжке лейтенант Дэн интеллектуал. Он, да, он из семьи военных, но он учитель. Он не дрючит ничего. Они только в госпитале увидятся, потому что лейтенант Дэн – танкист. И лейтенант Дэн в этом танке горел, там какой-то что-то детонировал, он весь в трубках, там, во всем остальном. И он общается с Форрестом Гампом. И здесь мы видим, как один поломанный, физически поломанный человек, интеллектуал, общается с физически, в общем, здоровым идиотом. И происходит соединение интеллекта и физической мощи. И они понимают друг друга. Они тянутся друг к другу на каком-то подсознательном уровне. Потому что Форрест Гамп на самом деле очень в книге он очень любит умных людей. Он постоянно идет к умным. Это знаешь, как раненый кабан ищет соль, чтобы прижечь свою рану соли, чтобы туда мухи не откладывали там, яйца свои и так далее. Форрест идет к умным. И девочка в книжке умнее. Девочку в книжке не насилуют.
Угу.
Она просто умненькая такая. Она учит Форреста играть на губной гармошке. И Форрест так играет на губной гармошке, что он делает еще вот такую-то карьеру, музыкальную карьеру,
да.
Может,
да,
сделать.
Да, да. Супер.
Это его просто выручает очень сильно во всех случаях жизни.
Он, кстати, грамотно все время
да, говорит. Да, да, да.
Вот он в бытовых вещах не очень умный.
А так он.
А вот в шахматы играет. А вот высшая математика. А вот музыка невыразимая просто.
Да.
Да. Они же его взяли там потом в эту, где это Дженни в шайке в какой-то пела,
да,
а его
да,
туда взяли, играя да. На гармошке, он там отжигал.
Причем сначала у него было кантри,
да.
Потом, когда он второй раз ее находит, там у нее уже какая-то рок-группа. То есть,
да, да, да,
кто
да.
Ее там трахал-то в машине? Банджаист,
uh-huh.
который играл на банджо в этом кантри вонючем. Вот. А потом, значит, рок-музыка, когда уже они такие в нью-эйдже полностью. Uh-huh. И он uh-huh. смог, значит, там включиться вот в эту рок-тему.
Uh-huh.
То есть, если... Как говорила моя бабка, учись играть на аккордеоне. Это всегда
конечно,
поможет.
Да, да.
Первый человек будешь в нашей деревне. Ну, и вот дальше Форрест Гамп будет тянуться к одному профессору, к другому профессору. К Дэну, который школьный учитель. А Дэн, который весь изломанный, он... тоже тянется к здоровому человеку, потому что именно здоровому человеку, который не грузит его какой-то хренью, он его развлекает, потому что происходит симбиоз. И в фильме тоже этот симбиоз есть. Форрест дает к этому лейтенанту Дэну успокоение, музыку, радость наблюдения. Он его, ну, он не душнило, Форрест, он не душнило.
Да.
А Дэн рассматривает Форреста, и в конце концов он пишет ему письмо. И говорит, слушай, я в этом письме он пишет ему, слушай, Форрест, в тебе я вижу, вот когда ты, я обожаю на тебя смотреть, когда у тебя вот мысль появляется, я в глазах вижу этот проблеск, я вообще на твоем примере понимаю, как зародился разум, великая мощь природы, эволюционная, да, а потом что-то в этой мощи, какое-то божье прикосновение, и у тебя какая-то искорка в глазах, Не упускай шанс, пишет Дэн, не упускай шанс. Используй свой интеллект, цени это, развивай, раздувай этот огонек, и ты станешь вообще бу-бу-бу-бу-бу. Вот такое вот письмо в книге написал Дэн. Мне нравится это письмо, мне нравится вся эта история.
Ну, тут завершим, так сказать, этот эпизод. Лейтенант Дэн в ярости. Нахера ты меня унес? Я не просил меня уносить. Я тут только что командовал, будь ты... а ты взял меня и уволок. Будь ты проклят. А этот, значит, собирается назад бежать спасать бабу, а лейтенант Дэн... I got a nair strike. То есть, уже сейчас это будет бомбо-штурмовой удар нанесен прямо сейчас. Они спалят здесь все вообще. А этот друга... бежит выручать. Не смотри, что сейчас бомбы и напалм бросать.
То, что задница пробита.
Да, да. Бегает как конь все равно. В общем, нашел своего бабу. Бабе кишки вынесла. То есть ранение тяжелое, кишечно-полостное. Нехорошо получилось. Ну и бежит его, выносит. И тут летят американские авиаторы, сбрасывая, соответственно, напалм. Они всю дорогу этим занимались. Красиво заснято, да. Вот это вот редкий... В американских фильмах много там на фоне взрывов убегает. А этот друга несет. Молодец.
Ну, тут я ничего сказать не могу, кроме того, что в книжке... этот вот баба – это его товарищ по бейсбольной команде, и они знакомы с детства.
Uh-huh.
Вот они, ну, практически там, почти с детства. И убивает его по большому счету. Ну, вот сейчас будет концовка хорошая. Последние слова его были «домой». И вот он уходит домой. Это очень грустно.
Да.
Это очень грустно. И дальше у нас с тобой что?
Я, баба сказал такое, что я никогда не забуду. Я хочу домой. А лейтенант Дэн, обрати внимание, у него дымовые шашки фиолетовые.
Там у каждого, по-моему. Там...
Разбрасывают сигнальные дымы. Да. Кавалерия опять тут как тут.
И вертолеты. Забрали, тут же вертолеты прилетели. Вот они летят. Вот. Здесь у нас уже другой слушатель появляется, вот этот вот толстячок, олицетворение практической жизни. То есть, у нас была, для меня я так делю, медсестра, потом мать, опекающая крошечного ребенка, потом они все старее и старее. То есть, первая у него молодая медсестра, потом у него мать постарше с ребенком, потом у него зрелый мужик. А потом у него бабка в розовом пальто, а потом покойница жена. Вот перед нами секуляр секулёрум, вита секулёрум, жизнь. Через слушателей, нам через систему образных знаков, это называется знак индекс, нам Земекис показывает, собственно говоря, взросление, переживание и вот, собственно говоря, завершение, ну, некое завершение траектории от зарождения жизни до, собственно говоря, гробовой доски. И Форрест Гамп со всеми общается, не изменяя себе. Он не подстраивается под слушателя, он не включает никакое НЛП, там, ничего такого. Он просто в монологическом режиме, но в то же время отвечая на вопросы, доброжелательно, добросердечно, но не заискивая, он ведает им истории. Каждый слушатель его из этой истории извлекает что-то. Сейчас уже, конечно, бессмысленно возвращаться вот в самое начало, вот, потому что первая медсестра, она не очень заинтересована разговором с ним.
Она чувствует, что он к ней пристает, а ей это не нравится.
Мать с ребенком задает ему какие-то вопросы. Потом у нас вот этот вот жарабас, значит, ну, какой-то там камевояжер, ну, в общем, этот вот барыга зрелых лет, он вступает с ним в полемику, он переспрашивает, он недоверчиво...
Смеется на
Да-да-да, и говорит, и ну, уходит. Как... И уходит, не дослушав. А самая доброжелательная и самая активная слушательница – это вот бабка в розовом пальто, которая, собственно говоря, и указала ему дорогу, к этой самой Дженни. Она живет там, там, там. Тебе не надо никакого 9-го автобуса. Или 7-го, 9-го, по-моему. Тут идти-то 5 минут.
Это мы забегаем вперед.
Да, я просто, ну, чтобы уж под стук колес, да, чтобы два раза не вставать. И здесь у нас Форрест Гамп, который в книжке, как он говорит, сорвал счастливый билет, радуется жизни. Здесь вообще вот мне это все напоминает «Рождённый 4 июля». Помнишь, как там показан?
Конечно, да.
Блядь, госпиталь.
Да.
Вот здесь, а для Форреста понятно, что этот госпиталь – ад для лейтенанта Дэна.
Угу.
Потому что в этом госпитале Летеха погружается в ад. Он не выполнил свое фамильное предназначение. Погибнуть.
Не погиб, да.
Вот. Он изувечен. Ему ноги врачи отрезали, спасая его жизнь. Его жизнь, мало того, продолжается зачем-то, но она фактически кончена. Ему остается какое-то гниение. Он в абсолютной депрессухе. А этот счастлив. Он мороженое.
Да.
Ему не то, что ему хорошо, он в любой ситуации. Не то, что он тупорылый и поэтому радуется на похоронах. Он на самом деле очень эмпатичен. Но он понимает, мы остались живы. Что еще?
Сейчас это перевешивает. Вы не поверите. Грусть какую-нибудь.
Да. И он мороженое, на самом деле, вот эти два мороженых у него, это он одно лейтенанту везет.
Да. Взял для него.
Да. Не то, что он хомячит здесь и сыто хохочет. Он везет мороженое. Мороженое, кстати, скверное, по-моему.
Непонятно.
Какое-то крем-брюлешное.
Ну, может, там итальянцы делают хорошее. Может быть, у итальянцев самое вкусное мороженое.
Джелато.
Джелато, чоколадо.
Джелато.
Помнишь, пупа пил.
Меня отвели не так давно. Ну, как не так давно? Уже лет 5 или 6 назад в Москве в какую-то джелатерию. Где я, не приходя в сознание, пожамкал мороженого. Где-то полкило для начала я лупанул, остановиться не мог. Я остановился только, когда мне принесли мороженое на основе гнилого сыра.
О, боже.
С плесенью.
Угу.
Я его поедаю и понимаю, что это вообще... Я погружаюсь в Рим последних дней Калигулы. Что после этого, если я ем...
Мороженое с тухлым сыром.
Да, 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 с сыром, с плесенью. И просто во рту у меня мороженое и плесень.
Uh-huh.
Я думаю, а что далее? Что далее? Немедленно прекратить, сказал я себе.
Отставить херню!
Отставить херню! И, в общем, вышел, пошатываясь из этой джелатерии, и понял, ни ногой. Я там набрал сразу 27 кило, такое ощущение. Там не жрал, давай
жир.
Да, ну просто, да, сладкий, да, холодный
вкусный,
жир.
Вкусный.
Да. Вот, ну, в общем, он. А этот жить не хочет.
А он не хочет. Тут же берет у него мороженое и кидает его в утку.
Это говорит о том, что когда мы погружаемся сами себя, что такое депрессия вот в данной ситуации? Это когда ты перестаешь не только чувствовать контроль над окружающим миром и над собой, когда тебе остальные становятся безразличны. Смотри, какие вот компьютерная какая графика.
В те-то годы.
Да вообще-то с ума сойти.
На него синие гольфы надевали, да, и потом стирали.
Все, да, это, да, да.
Хорошо
получилось. По кадрам,
представляешь? Да, да.
Вот.
Работали.
Да, 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 да.
Госпиталь отличный, отличные койки, чистое белье.
Как мы понимаем, да, надо. Все это ладно. Придумка, потому что никогда офицеры и рядовые в одном госпитале не лежали, не лежат и лежать не будут. Для офицера всегда будет отдельный госпиталь. А вот ему письма. Эти письма, да, которые,
да,
он писал...
Это мы уже обсудили.
Да,
это,
да,
видимо,
да,
военная почта, оно все-таки без
по-любому марки, конверты. Прав, по-любому,
да,
конверты.
Это
причем
авиационные.
Авиационные, да, 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 да. Ну вот, и они все разные, то есть нет какой-то уставщины в этом плане. Ну, судя по фильму, я не знаю, я писем не писал. И тут он находит, открывает для себя пинг-понг.
Да.
Настольный теннис у нас это. Сначала это все называлось играть, называлось пинг-понг. В Советском Союзе в рамках борьбы совсем непонятным это назвали немножко жеманно. Настольный теннис.
Странно.
Родилась вся эта штука в Англии в 30-е годы, потому что там шли дожди, плюс зима и ветер. Вот, и играть в нормальный теннис было затруднительно.
Угу.
И вот благородные господа стали играть. Шарик подводил их. Шарики были или резиновые, они не такие, или пробковые.
Тяжелые,
стук,
да?
Стук просто с ума сводил. И тут, слава богу.
Изобрели?
Целлулоид.
Да.
Вот. Это жеваная бумага или хлопок. Вот, ну, в общем, целлюлоза, которую бросают в раствор двух кислот, отжимают, потом нагревают, прессуют, и получается общая красота. Значит, целлулоид спас африканских слонов.
Из него стали делать бильярдные шары.
Да, и зубы. Одно время делали зубы из этого самого целлулоида, делали бильярдные шары, теннисные шары появились, я имею в виду, для пинг-понга. Ну, а потом, уж не пропадать добру, кинопленка. Вот эта целлулоидная кинопленка. Вот. Слухи, не знаю, говорили, что шары время от времени взрывались. Это, я думаю, городские легенды, эти взрывающиеся из целлулозной. Возможно, обгрызальщики слоновьих бивней распускали
из
слухи,
последних сил, да.
Что надо покупать из нормальных слонов, а не это все. Ну, кстати, с настоящими слоновыми шарами бильярдными в Англии играли до конца 20 века. Были староверы.
Традиции.
На некоторых турнирах.
Да, я не сомневаюсь, там отскок какой-нибудь специфический, удар
там
какой-нибудь
говорили
специфический.
Даже звук,
да,
и все прочее.
Да, да.
В общем, вот потом, значит, ракетку стали усовершенствовать. Я застал время, когда... Нет, не застал, но слышал о том, что одно время были ракетки с пенистым покрытием внутри, потом их запретили. Вот. Теперь, кстати, диаметр шарика изменили в 21 веке.
Я помню, два вида было в нашем детстве. Одни были с резинкой наклеенной на фанеру,
с гладкой,
очень жесткие,
да.
А в других была какая-то мягкая фигня, там подложечка.
Ну, я помню, когда...
Я не был экспертом.
Одна сторона на ракетке, вьетнамская ракетка, это считалось...
Да.
Это во Вьетнаме происходит, а мечта любого советского настольного теннисиста, что бы это ни значило... Это, значит, вьетнамская ракетка. Вьетнамская ракетка – это, вот, с одной стороны, она гладенькая была. Да, да, да. Кстати, поговорим. Вот очень хорошо, что ты назвал эту фамилию. Потому что вот Страдивари и Форрест Гамп. Давай я проведу несколько, перекину несколько мосточков между двумя этими именами. Смотри, какая история. Вот у нас в Кремоне живет Страдивари. Он преуспевающий мастер, он делает скрипки. Скрипки делает хорошие. Он учился у Амати, потом отделился от фамилии Амати и стал делать скрипки сам. А тут в Кремону пришла чума, одна из последних вспышек чум. И вся семья Страдивари умирает. Ему уже 60, даже с гаком. По тем временам глубокий старец, уже надо выбирать почву для захоронения, нюхать и выбирать место повыше и посуше. И он фактически разорен. Какие скрипки?
Все умерли.
Вся семья, значит, у него на кладбище, а у Страдивари он собирается. Форест бежит, а Страдивари начинает делать скрипки. И начинается золотой период Страдивари.
Для многих открытие. Не все скрипки у Страдивари хорошие. Вот не
они, они у них всех... Я, извини, что я так как-то мастито говорю, известный эксперт по скрипкам Шемякин. Нет. Я позволю себе не согласиться. Все скрипки Страдивари, я более чем уверен, они все хорошие. Но вот золотой период Страдивари, который у него занял 21 год. Хотя сейчас барыги, они раздвигают рамки золотого периода Страдивари, чтобы...
Втрое.
Ну, не почти до самой смерти, а он проживет 90 с лишним лет.
Угу.
Вот, чтобы больше скрипок вместилось
продать. Да.
Продать. Все скрипки Страдивари, они номерные золотого периода. И не то, что номерные, они имеют свои имена. Я к чему это говорю? К тому, что что такое скрипка? Скрипка – это два дерева. Береза и елка. Они простые.
Угу.
Они незамысловатые. Только ты... Твои руки, ну, какое-то значение имеет лак, твой выверенный глаз, твое умение, твоя тщательная обработка всего, изгиб. Изгиб не только на обечайках там и все прочее, а вот донный, вот там все вот это. И он таким образом прожил еще, наделал огромное количество шедевров. и спас себя через вот взаимодействие с абсолютно ну, елка и береза. Ну, ё-моё, это сорные деревья. И величайшие музыкальные инструменты. И вот Форрест Гамп. Он работает с тем, что у него есть. Попадает ракетка вьетнамская.
Да.
Он
шарашит, блин, да.
Губную гармошку ему сунули. Ну, что проще. И он достигает здесь ним, потому что он отдается этому самозабвенно. Форрест Гамп – трудоголик. Начал бегать, будет бегать и так далее. Он не терзается, не мучается, не бродит с искаженным страданием лицом. Не жрет себя поедом, а находит в себе единственное спасение в той или иной работе. И последнее, что я хочу сказать про скрипки Стадивари. Я видел анализ рабочей скрипки Стадивари и нерабочей скрипки Стадивари. Есть скрипки Стадивари, на которых вообще практически никто не играл. Они тогда стоили неимоверные деньги.
Угу.
Их покупали и клали в коллекции большое количество. Вложение
денег, да?
Большое количество, ну, элемент престижного потребления.
Угу.
Большое количество скрипок сейчас вообще в банковских ячейках, где они, что они там, ну, каких-то особых хранилищах, условиях.
Угу. Угу.
А есть рабочие скрипки Стадивари. Под воздействием музыки структура елки и березы, подчеркиваю, сорных деревьев. Для Италии сорные деревья.
Угу.
Под воздействием музыки, вот этих вот вибраций и все такое прочее, меняет свою структуру. Я это сам видел. Они как-то сливают. Ну, вот тут уже начинаю слегка бредить, угу. Но ты меня поймешь. Они звучат лучше. Чем больше на скрипке играют, тем лучше она звучит. Я видел две скрипки. Одна вот действительно реально провела все свое время в коллекциях.
Угу.
На ней никто не играл. Такое ощущение, что ее сделали вчера. Она выглядит такой новой. Она обворожительна. Вот просто обворожительна. В скрипках есть что-то чарующее, потому что здесь для меня сочетание корабля и изгибов женщины. Вот две вещи, которые я люблю очень сильно. Корабли и, извините, женщин. Вот. И вот это все соединяется в скрипке. И они выглядят вот эти ни разу не надёванные скрипки. Выглядят обалденно. И я увидел скрипку, на которой играли, играют и будут играть. Она потертенькая. Она вот такая, такая, такая. Мне и мой племянник Патрик. И потом я переспрашивал неоднократно. И даже просил, чтобы спросили у Башмета. Вот. Правда ли, что та скрипка, на которой играют постоянно, она звучит лучше? Мне сказали, да. Она звучит лучше. Инструмент, который мы не жалеем, как там, талант зарытый не приносит. Ну, это библейская же история о том, что раздали двум рабам, значит, там раздали талант денег, один зарыл в землю. Талант был, ну, талант и остался. Никому там. А другой пустил этот талант в дело. И талант приумножился.
Какая хорошая библейская легенда.
Вот. Форрест Гамп ничего в себе не зарывает. Он не думает, ой, у меня не получится, ой, я несу какой-то бред.
Дай попробую. Да.
Да. Опа. А если попробовал, надо продолжать давить,
ума,
давить туда, где давится. Я очень люблю это.
Есть такая хорошая книжка, называется «Талант ни при чем», где нынешние разбирают, а как так у Моцарта получалось, а как так у Тайгер Вудса получалось. И там лучшая история про сестер Полгар. Как гражданин Полгар, венгр, разместил объявление: «Хочу, нужна женщина для постановки, так сказать, эксперимента». Женщина нашлась. Родила ему трех дочерей. Из этих трех дочерей Юдит Полгар – это единственная вообще женщина, которая в сотню мужиков входит. Единственная, больше нет. Это, кстати, к вопросу о равенстве там и прочее. Ну, вот такая вот.
Сейчас песенка. Многие выключат.
Да, компьютер. Но при этом лучше всех, они вдвоем играли, Юдит и вторую, не помню, как звали, но лучше всех играла третья. Но третье это было не очень интересно. Вот не замотивировалась она как-то. Но папа на пальцах доказывал, что талант – это не что-то там в тебе врожденное, это вот ребенка заинтересовать, направить, научить. Известные 10 тысяч часов, потраченные на обучение.
10 тысяч раз, да.
И вот, собственно говоря, вот.
Только скажи, пожалуйста, во что они играли?
В шахматы.
В шахматы.
Там другие. Тайгер и Вудс играли в гольф, Моцарт бомбил на роялях. Они разные все. Но суть в правильном
обучении... При советах
обучении...
сестры Полгар вообще не сходили со страниц советской газеты.
Да,
потому что
они талантливые, да, безусловно. Да. Ну, нам так кажется. В книжке написано, что талант ни при чем.
Слушай,
хорошая книжка.
А читай. Вот все эти Чебурданидзе, где они сейчас?
Не знаю. А кому это надо теперь? Все разбежалось. Все ж предано и продано. Кто там какой-то...
Ну, кто-то же в Грузии решил готовить девочек по шахматам. И вот у нас там Чебурданидзе, потом там еще кто-то. Вот сейчас...
Ну, что-то у меня малолетние племянницы как-то приезжали. Они яростные шахматистки. И с тренером приезжали наблюдать. Это какое-то безумие вообще. Тренер, глядя в бумажку, выкрикивает ходы.
Так.
Дети выкрикивают ответ. Ты походил, я походил, ты походил. Закончили. Следующее. Даже доски нет, ёлы-палы. А им все понятно. Вот там такая скорость. Играть с ними бесполезно вообще, как ребенка там разделывают.
В книжке, напомню, Форрест Гамп достигает высот и в шахматах.
Да, да, да.
Да, и в шахматах. Причем эти шахматы его, просто шахматы ему спасли жизнь. И в книжке его посылают в космос.
Да.
Вместе с мужеподобной женщиной-майором и орангутангом.
Это почему-то в фильм не вошло.
Я жалею страшно, потому что здесь можно было Стэнли Кубрика с «Одиссеей» просто...
Так протащить.
Да. Да. Там ситуация такая. Они готовили обезьяна-девочку, орангутанга, а потом...
Перепутали, отправили жутко агрессивного самца.
Самца. И вот они втроем, значит, там на этой орбите... Обезьяна-мальчик пытается изнасиловать майора ВВС.
Лютует.
Пытается изнасиловать майора ВВС. Все это в блевотине, значит, обезьяны. Форрест Гамп не унывает нигде. Нигде не унывает.
Даже на орбите, да.
Он невесом. Земля в иллюминаторе. Земля в иллюминаторе. Вот. А женщина слабо отбивается, значит, от орангутанга. В конце концов, они приземляются, сбив немножечко настройку. Но обезьяна их спасает во время посадки. И они оказываются в лапах у людоедов. Вождь людоедов, это Папуа-Новая Гвинея, вождь людоедов во время войны служил у генерала Донована, как я понимаю, в СИС.
Ну,
в общем,
я сначала обрадовался, что он из Патриса Лумумбы, но оказалось нет.
Нет. Он, значит, работал в американской стратегической разведке. Вот. И очень любит играть в шахматы, но при этом вождь там есть...
Он играл лучше всех в шахматы, никто не мог его обыграть.
Да.
И тут Форрест Гамп.
Форрест Гамп. А в это время вся людоедская деревня сжалась, потому что по округе ходят еще более лютые людоеды. И людоеды боятся, что их съедят. И Форрест Гамп, проводя какие-то мега-шахматные партии с вождем людоедов, внезапно понял о том, что до тех пор, пока он выигрывает... Они живы. Потому что как только вождь людоедов, ну, офицер американской стратегической разведки, поймет, что Форреста можно обыграть, Форрест станет для него неинтересен. И Форреста с его друзьями съедят. И Форрест играет, спасая свою жизнь, жизнь мужеподобного майора.
Орангутанга.
Орангутанга спасает жизнь. В конце концов, другие кошмарные людоеды нападают все-таки на деревню обычных бытовых людоедов. Угу. Ну, там уже начинается другое развитие событий. Но потом Форрест Гамп уже на территории Америки, вспомнив уроки матерого вождя, съеденного другими людоедами, он начинает...
Защита Филидора. Да.
Не, у него там что-то были какие-то папуасские названия,
да,
и
да,
он
да.
там, жертвуя, я помню там описание партии, жертвуя в перемешку ладей, там, слонов там, и все такое прочее, выигрывает у какого-то чемпиона Штара там, за деньги. Получает... Я почему так подробно эту тему говорю? Потому что Форрест Гамп получает $5000 за эту самую, так-то призовой фонд 10 тысяч. Угу. Но добрый старичок-тренер без затей 50% отжал. Вот. И Фора с оставшимися, значит, с пятихаткой и начал свой креветочный бизнес.
Да.
Шахматы спасли ему жизнь от людоедов и дали ему бабки на реализацию обещаний данных.
Да, да. Там не совсем Бубе. Правильно.
Да.
Ну, тут давай коротенько закруглим, так сказать, эту пинг-понговую тему. Угу. Что он со страшной... Ну, тут опять лейтенант Дэн на него нападает. Да, что ты, сука, зачем ты меня
зачем,
спас?
Зачем?
Я вообще вот ни к чему. Ух, так бы помер с честью, а ты гад такой. Да.
Ну,
я
а потом...
был лейтенантом. Ты, ты сейчас лейтенант. Блин. Он его не понимает, а этот муки принимает. И что я делать буду? Вот. Ну, а тем временем...
А потом его утаскивают.
Да.
Приходит, чтобы окончательно спасти Летёху. А Летёху утащили в комфортные условия Соединенных Штатов Америки.
И там лечить.
Там лечить. Вместо Летёхи лежит какой-то совершенно уже обугленный ошметок. И Форрест Гамп остается один на один. Один на один он остается с этим самым теннисом.
Да, играет в теннис, тут к нему подходит военнослужащий, да, офицер, по всей видимости. Ты, я, вольно, as you were, вольно, блин. Тебя наградили медалью почет. Почетная медаль Конгресса, ее по-разному переводят.
У них орденов нет,
да.
У них медали.
Это самая главная награда.
Вот.
Если ты обладатель медали почета и заходишь в комнату, где сидят генералы и адмиралы, они обязаны встать и отдать тебе честь рядовому.
А можно я приосанюсь? У меня две. У меня две. У меня три пурпурных сердца.
Купил?
Зачем? Мне их президент Рузвельт выручил. Я в свое время провел, по-моему, 20 лет своей жизни, играя в Silent Hunter. Я выдающийся американский подводник.
Да.
Я, между прочим, Ямато потопил. Ну, можете сидеть. Вот. И мне в конце каждой миссии, а я играл на реалистическом уровне, мне безумно нравилось выставить перископ, вот, потопить какой-нибудь японский авианосец, а потом, значит, стремительно уйти на глубину. Но я уже к концу настолько насобачился играть, что я специально не уходил. Я умею уходить от. Мне нравилось играть с двумя-тремя эсминцами японскими, которые, значит, сбрасывают серии глубинных бомб, а я ловко ухожу. Вот. А однажды в одного я на перископную и утопил двоих из тех, кто... Ну, в общем, и мне в конце каждой миссии вручали... Значит, я даже визуально могу отличить пурпурное сердце за ранение, потому что я полюбил, значит, японские Zero и всякие прочие штуки сбивать из зенитного пулемета, а потом мне выдали Эрликон. Потому что, ну, я же орденоносец, и мне выдали, значит, Эрликон, и я из Эрликонов. Ну, иногда японские пули прошивали меня насквозь, и мне тогда выдавали пурпурное сердце. Пурпурное сердце – это реально сердце. Внутри, как я понимаю, Вашингтон, ну, профиль Вашингтона. Вот она вот такая вот штука. А медаль Конгресса, она пятиконечная, только она перевернутая.
Интересно.
Ну, то есть, вот там две.
Перевернутая вот. Пентаграмма.
Да, 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 да. В книжке к нему прибегает полковник и говорит: поехали к президенту, ты там ему понравишься. В общем, полковник очень волнуется.
Да, да, да.
И всю дорогу. Ну, там чисто уже гашек начинается.
Да, там отлично вообще.
Там чисто...
Шутки, ураган.
Да, там чисто гашек ураган. Начинается. Потому что полковник, как престарелая проститутка, радуется, что теперь-то можно карьерку себе соорудить на этом идиоте.
Не тут-то было.
Он начинает, он говорит, нас будут встречать, ты готовься, никаких глупостей не наговори. Главное, говорит, не потеряй голову в триумфе встреч. Они выходят, и первое, что получают, это комок говна, который прилетает полкану прямо в рожу. Я с этого момента встал, поцеловал книгу. Это моя мечта. Моя мечта. А потом этого полковника избивают регулярно. Его там мучат. То есть, в конце концов, когда они прорываются к президенту, произойдет то, что мы сейчас увидим.
Да.
Вот. Да-да-да. И вот, вот он. Вот он, Линдон Джонсон.
Да. Опять да. ловко приклеили. Тут смешные всякие эти, что там люди сидят, смотрят.
Они там не меняются.
Да, да, да. Выдал, президент Джонсон выдал 4.
Вот, видишь, да, перевернуто.
Да, 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 да. Медали почета. Смешно приклеили.
Линдон Джонсон, это жена Линдона Джонсона. Да, да, да. Там, папа, там на самом деле сидела жена. Так вот, Линдон Джонсон – это человек, которого ненавидят. Нет такого количества отвратительных бытовых подробностей, которые про него бы не вывесили в массовой культуре. Первая да, подробность – то, что он так торопился принести присягу, что Кеннеди еще, в общем-то, жив.
Да.
Я вспомнился, там пол черепа снесло.
Да, да, да.
Ну, в общем, он еще подавал признаки жизни. А этот, значит, уже там, торопясь, принимал присягу, чтобы... Это нехорошо. Это
да,
нехорошо.
Да.
Он не так скорбел, не так то все, а самое главное... Во-первых, он бухал. Вы понимаете, для нас это...
Представляете?
Он бухал, он бухал. У него был тяжелый... Он сам из Техаса.
Угу.
У него был тяжелый там техасский такой вот этот выговор. Он очень немного шутил, не подел. Самое кошмарное, что когда он сидел... Это в фильмах уже все было. Он, значит, сидит на толчке, гадит, открыта дверь.
Какие милые подробности.
Открыта дверь. Почему-то не показывают, как Кеннеди это делал.
Гадил, да.
Глядя на портрет Мерлин Монро в своем сортире.
Возможно, подрачивая одновременно.
Кому-то.
Да.
Вот.
Ногами.
Чужие. Вот. Вот. А здесь, значит, открыта настежь дверь, и он осуществляет руководство страной.
Угу.
Вот стоят какие-то, значит, министры, стоят угу, там руководители администрации,
а он,
значит, вот это учитель. Вот такой.
Ага.
В это время происходит основная волна протестов, потому что Линдон, значит, вот стал вице стал президентом, угу. и годик доправил вместо Кеннеди.
Угу.
Потом подался, победил с огромным счетом, победил, значит, выборы 64 и до 68 года, он, значит, и на 60, и вот именно в этот период, 63-68, и были посеяны самые очевидные зерна вот этого самого американского протеста. Так что, в общем, шибануло в 68 году так, что мама не горюй. Цепь политических убийств. Убит, значит, Роберт Кеннеди. Убит Мартин Лютер Кинг. Это все 68-й год. Огромное количество покушений. Полиция в Чикаго. Там демократы созывают свой вот конгресс. Вот, собирается толпа народа. Эту толпу народа полиция американская так умело отделывает, что покалеченные, то все. Полиция все с рук, а там реально выстрелы, там просто на глушняк выставляли через огнестрел, но судят чикагскую семерку. Один из которых в этой чикагской семерке, это значит негрила, который вообще из совершенно негритянского террористического протеста.
Угу.
И он говорит, я не с ними. Отделяйте. Ну, в общем, там вот это все дела, сроки, жесточайшее подавление и все такое прочее. Это Линдону. И плюс, конечно, эскалация войны во Вьетнаме.
Угу.
Ловят, охота за призывниками. Начинается массовое бегство призывников куда угодно. В Канаду, там, в Мексику, там, куда угодно. Ему забыли. Ему не приписывают заслугу, сколько он сделал для этих вот нищих, голодных. Потому что когда он поддерживал мексиканцев, ну, иммигрантов трудовых, да, он же был как техасец. Давайте мы примем всех, абсорбируем, не дадим им вот жить в каких-то бидонвилях.
Угу.
Не надо из них... Вот, мокрая спина – это не пожизненный диагноз. Да? Давайте все как-то вот это. Ему не вспоминают то, что он голодных там кормил через талоны, там, ничего не вспоминают. Ему вспоминают только волну протеста, городского, элитарного протеста. То есть он не понравился интеллигенции. Вот. Ну, плюс война, конечно. И поэтому ему припоминают вообще решительно все. сменившему Никсону не прощают, так сказать, тоже довольно многое. Но это вот последние два нетелегеничных. Потом уже американский истеблишмент станет из своих рядов выдвигать, ну, до недавнего времени, абсолютных таких вот эталонных. Они стали выращивать президентов, короче. То есть, чуть ли не со студенчества тебя берут на карандаш, и дальше ты под жестким,
тренируйся,
под жестким контролем, ты готовишься к тому, чтобы как минимум войти в Конгресс, в Сенат, губернатором какой-то штат, а потом, быть может, и мы из тебя сделаем президента. У них там идет отбор на уровне, ну, не буду врать, детского сада, ну, на уровне...
Ну, примерно так.
Да, примерно так.
Да. И президент, куда тебя ранили-то? В батоксы, говорит Форрест Гамп. Хотелось бы посмотреть, зачем-то говорит Линдон Джонсон, которого тут явно выставляют идиотом. I understand you were wounded. Where were you hit? In the buttocks, sir. That must be a sight. I would kind of like to see that. Говорит он ему на ушко. Да. Посмотреть бы на твою раненую жопу. Вообще, как это могло бы... Даже Форрест Гамп обалдел.
И происходит демонстрация.
Ну, раз хочешь, да. Сейчас покажу. Да. И сдергивает портки и показывает.
Ну, в книжке там еще жутче. В книжке там...
Чаклинг. Чаклинг и хлоп, то есть хихикает, хлопает его по жопе.
Вот, да, пораненный. В книжке там еще жутко. Там он приглашает его позавтракать, потом там то, все, а давай телевизор посмотрим. Я уж думаю, не случится страшного чего. Ну, а в конце концов, в общем, там, да. Ну... И здесь он, вот здесь мы переходим на одну из моих любимых тем – тщательно организованный стихийный гражданский протест.
Протест, да.
Вот у нас японская камера здесь вот показана. Японцы в то время выполняли функцию современного Китая и всяким дешевым ширпотребом…
Засирали все на свете.
И вот здесь, смотрите, вот стихийный протест. Останови, пожалуйста,
Американ. Да, привезли автобус.
С кондишеном.
Да.
Вот. Специально отобранных ветеранов.
Ветераны все одеты как дегенераты, но, видимо, дегенератами являются. Да. Свободолюбивые. Автобусов много. Это как там на поклонную госслужащих свозят, или как это называется там, да. Но здесь нет, здесь никто ничего не готовил, люди сами.
Все протесты против ядерного оружия финансировались производителями обычного оружия в Соединенных Штатах Америки, отчасти в Европе. Объясню. Есть американский военный бюджет. Он гигантский, он огромный. Но, тем не менее, даже огромную величину необходимо делить. Производство ядерного оружия – это государственная монополия. С этим ничего не поделаешь. И если делать ставку на производство вот только там боеголовок и всего такого прочего,
то все остальное вроде и не надо.
Покупать-то не будут. У нас же вот такая штука. Вот. А зачем нам столько? Ядерное оружие приносит ужас, гибель, страх, все такое прочее. И вот у нас все семьи... Конец 60-х годов, все 70-е годы и часть 80-х годов у нас происходят массовые протесты населения против ядерного оружия. В Европе люди, в Германии люди блокируют Рамштайн месяцами. Американская
там миллионные митинги. Ну, вот, я, извини, немножко с тобой не соглашусь. Немцам не нравилось, что на них советские ракеты будут нацелены. Мы подыхать не хотим, кричали немцы. И они были решительно против
того, чтобы... На что они жили, эти немцы?
Чтобы
эти месяца...
першинги не стали.
Да. Только у меня вопрос. На что они жили? Потому что им необходимо платить бабки. Их необходимо кормить, лечить, охранять, вывозить за ними говно.
Как любой Майдан.
И все прочее. Кто это проплачивал? У нас два варианта. Или из Москвы им сбрасывали бабосы, или кто-то, какие-то миллионеры-доброхоты, миллиардеры, им подбашливали. Я думаю, что было и то, и другое, но Но я думаю, что основная, то есть не то, что я думаю, ну, у меня на это есть определенные основания, уж не буду рассказывать, какие. Они не секретные, просто долго. Так вот, и вот все эти протесты кто-то организовывает, надо их выбрать, организовать средства массовой информации. Вот этих вот псевдоволонтерок, вот она, там одна крыса в какой-то перевернутой строительной каске, чтобы она походила на военную, ну, без козырька, у нее козырек назад. Она их, как баранов, гонит под телекамеры. Надо проследить, чтобы журналисты все это сняли. Отснятый материал, чтобы они привезли к своим редакторам. Редакторы, чтобы не боялись это выдать в эфир. Это необходимо тиражировать и раскручивать. Американцы сначала тренировались на себе. Вот все эти цветные революции, Майданы и все такое прочее, американцы сначала тренировались на себе. Они поняли, они умеют обалденно. И тут же по всему миру этот замечательный опыт был распространен.
Ну, обратите внимание, то есть здесь сплошь вот это люди, которые, по всей видимости, воевали. На них одеты только куртки, безобразные патлы, какие-то дурацкие тряпки, банданы на голове, какие-то идиотские, ну, сапоги, черти что. Только Форрест Гамп человек, одет по форме.
Потому что он только из армии.
Да, форма на нем прекрасно сидит. Фуражка правильная, все у него как следует. И почетная медаль Конгресса. Да. И вот его, короче, выводят на сцену, чтобы он чего-то там сказал. Сбоку какое-то подобие. Это Боб Дилан какой-нибудь?
Нет, я не знаю, кто это. Забыл, как его зовут. Это профессиональный протестант. Его, кстати, будут судить по делу Чикагской этой самой семерки. Перед нами индустрия гражданского протеста. Посмотрите на нее. Понятно, что для меня это люди абсолютно ряженые по одной простой причине. И это 66-й, примерно 67-й год. Для того, чтобы отрастить себе волосики до поясницы, необходимо добротные года 4. У меня такое ощущение.
Не меньше.
Вот. А здесь они выходят, мы такие же, как и вы. Только мы вот якобы из армии, я комментирую то, что мне показывают. Да. На самом деле там были протесты самые настоящие, и происходила вот эта вот замечательная идея, реализация идеи, давайте вернем эти кровавые ордена этому кровавому правительству. Вот. И Конгресс, они бросали, снимали с себя и бросали.
В книжке тоже отлично было. Кому он там по башке попал?
Какому-то полицаю.
Срок сразу.
Да, его сразу начали там судить и все остальное прочее. Здесь все-таки Земекис решил не показывать выброс этих самых медалей. Да понимаешь, только что Югославия закончилась. Первый Ирак закончился. И намечался второй Ирак. Решили, тут, понимаешь, войну показывают как борьба со злом. Здесь никто не кряхтит в армии о том, что мы тут делаем, для чего мы там. Вот нет этого изнуря. В это время просто снимали, допустим, МЭШ фильм, а потом и сериал стали гнать, где каждой серии говорили: это война безумия, потому что она не нужна, это мясорубка, все такое прочее. В этом фильме этого нет. Потому что Америка, она оправилась, она готовится к новым войнам, поэтому. Не будем мы показывать бессмысленность войны.
Дело происходит в Вашингтоне. То есть, это столб этот, как его обелиск Вашингтону посвященный. Что там у них написано такое? В общем, пис кругом. Даешь мир закончить войну. Плохо вижу, что там где. Пацифики и всякое такое. Расскажи немножко про войну, говорит этот. Кучерявый в рубашке из американского флага. Это меня тоже все время изумляет. Я бы из красного флага ничего шить не стал. Это какое-то, я не знаю, неуважение. Настолько чудовищно.
Это...
Что дальше? Трусы?
Это нарушение кодекса об американском флаге. По кодексу об американском флаге США американский флаг не является куском материи, а является некой полуодушевленной субстанцией. Американский флаг нельзя держать, нести параллельно земле. Нельзя, чтобы американский флаг... За это наказание уголовное. Нельзя, чтобы американский флаг касался земли. Нельзя его сжигать, нельзя вытираться и все такое прочее. А здесь перед нами, ну, совершенно понятно.
Отрицалово.
Да, железное отрицалово.
И вот, короче, стоит на сцене, все одеты как клоуны, как это у них обычно бывает. Верните войска домой сейчас же. Прекратить бомбежки. Мы против грязной войны. Грязная – это имеется в виду подлая. Подлая. Обычно у нас как-то все время какой-нибудь Dirty Harry – это у нас грязный Гарри. Mm-hmm. Это про подлеца и подонка. Подонок Гарри, так это называется. Мы скорбим по погибшим во Вьетнаме. В общем, Форрест Гамп, да, война во Вьетнаме, да, давай. Форрест начинает говорить, а за углом стоящий товарищ офицер из усилительной аппаратуры стремительно начинает выдергивать эти веревочки.
После чего растворяется в законотворческом тумане, и больше мы его не увидим.
Да,
здесь, еврейская активистка. Да-да, вот-вот-вот, все, отогнали их, отогнали. Все, она всех напугала, потому что еврейская девушка. И
да,
вот
ее боятся.
Ну, естественно, трясущимися руками, значит, все вставляют. Вот. Ну, тут просто они не записали звук, и потом это подсняли. Там он говорит о том, что на самом деле, как я понимаю, он говорит следующее, что я был на войне, одного моего друга убили, а второму моему, первому другу оторвали ноги, а второго моего друга убили, и он не вернется к своей маме. Вот и все, что я хочу сказать об этой войне.
Ну, получилась тоже одна из лучших шуток. Вот и все, что я могу сказать
о войне. Да. О толпе по барабану.
Да,
потому что толпа собирается не для того, чтобы слушать речи. Толпа собирается для взаимного, так сказать, для, ну, взаимоактуализации. Потому что протест существует до тех пор, пока протест нужен для того, чтобы понять, мы здесь. Мы сила, мы это. Что там говорить?
Мы здесь власть.
Ну, к примеру, да. Пока существует экзальтация. Любая информация, любой рассказ убивает экзальтацию.
Да, да.
Поэтому
да.
Ну, об этом я не буду говорить, кто одним из первых до этого додумался. Надо выходить, и там толпа – это женщина. С толпой надо говорить, как с женщиной.
Фидель Кастро?
Нет. Вот, я не буду, ну, не суть. Надо говорить с толпой. Да. Толпе надо говорить так, чтобы толпа шла за тобой. Вот здесь у нас происходит удивительная встреча, значит, Дженни.
Очень красиво, да. Когда, как тебя зовут? Меня зовут Форрест Гамп. И тут Дженни где-то там в левом углу стояла, прыгнула в водоем, побежала.
Я небольшой поклонник этой сцены, потому что в этой, дело не в моем каком-то занудстве. Хотя, конечно, я душнил жуткий стал. Вот. Тут ситуация такая. Она бежит, он ее видит в толпе. Вот, он ее слышит, она его слышит, он прорвался вот через такую толпу. Ты попробуй прорвись.
Да, она вся расступилась.
Вот, они все
его.
Да-да-да, как кино это очень хорошо, и они обязательно, больше он смог толпу разрезать, и она смогла толпу разрезать, но они не могут встретиться вот здесь, они могут встретиться. Им надо обязательно войти в водоем, ибо вода, как мы понимаем, она очищает, и они фактически идут по воде, вот. Это очень красиво.
Красиво,
вот.
Да.
Я уж не буду говорить о том, что там у нас
монумент,
есть вертикальный фаллический символ.
Да.
Вот, который отражается, то есть палка отражается в дырке.
Многое объясняет. Да.
Дырка – это влажна.
Ага.
Это очень и очень хорошо. Все мои, так сказать, потаенные желания сейчас говорят: Джон, прекращай акт саморазоблачения. Ты не такой, Джон. Молчи, ври. Главное не показать то, что кидание, швыряние орденов.
Да. Да,
ветеранов, да. Ветеранов, которых гнали, вероятно, они отсняли. Я почему так говорю? Вероятно, они отсняли. Чего толпа этих вот мудаков была нужна, которых вели на трибуну? Потом их и не увидим, и не услышим.
Да.
Вот это вот.
Да,
они должны были вот это все швырять и так далее. В это время, ну, там чуть погодя, Битлз вернут орден Британской империи в знак протеста участия английских войск во Вьетнаме. Потому что в войне во Вьетнаме участвовали не только американцы.
Еще и австралийцы, да, и новозеландцы.
И англичане.
И японцы, и корейцы. Там какой-то сволочи не было. Да, все сбежались. Интернационал, блин.
Ну, как и в Корейскую войну.
Ну, в общем-то, да. Я это все-таки закричу. Стоп, Форрест. Стоп. Это какая у нас с тобой? Четвертая часть.
Или пятая. Нет, или шестая.
Да.
Где я? Что со мной?
Кто здесь?
Я не успел дойти до... Что через каких-то два года... Через каких-то два года... Вот среди всего этого мракобесия, через вот этого протестов, политических убийств и всего на свете, американцы испытают систему ARPANET, которая станет интернетом.
Да.
Четыре университетских центра соединились, и все это из-за нас. Все это из-за Советского Союза. Мы должны понимать, что в рождении интернета...
Мы сыграли главную роль.
Я считаю, главную. Я считаю главную роль. Будем объяснять, нет?
Нет.
А как я усну?
Заканчивай.
С кем я усну, я уже не спрашиваю. Я усну с тобой.
Заканчивай.
Да, спасибо.
Спасибо, Джон Александрович.
Чуть не упал. А было хорошо сейчас.
На сегодня все. До новых встреч.